существуют реальные противоречия между государствами. Они не появились не от того, что у государств разные идеологии, не от того, что, как американцы говорят, где-то демократии, а где-то, значит, автократы борются. Кстати, сразу хочу сказать, что американцы упрощают, и Запад вообще упрощают политику до какого-то плакатного уровня. Вот в качестве примера, что они говорят по Тайваню. Китай автократический хочет напасть на демократический Тайвань. И ничего не говорят о том, что они сами соглашаются, что Китай и Тайвань – это единое целое. Да? То есть принцип одного Китая. Ну, а как так? Один Китай может быть как бы демократическим, другой, ну, то есть, что за ерунда? Если он единый, значит, вы что туда лезете? То есть, вот такая плакатность, она присутствует для запутывания людей. Нам же с вами надо понять самим и стараться объяснять людям чуть-чуть более сложно, но не в смысле использования терминов, а чуть-чуть в глубину. Тогда у человека появляется более полное представление о происходящем. Итак, существуют реальные противоречия между государствами. Эти государства могут быть объединены в блоки, могут быть, как Россия сегодня, таким одним игроком. Вот сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что Россия находится в ситуации, когда, в которой не была 150 лет. Это значит, что 150 лет у нас были союзники, а сейчас их нет. Ну, во-первых, я хотел напомнить, что Дмитрий Анатольевич забыл о Белоруссии как-то, да? Но, с другой стороны, я соглашусь с ним, потому что Беларусь – это мы и есть. То есть, ну, как вот левая и правая рука одного организма, мы же не союзники, а единое целое. Но на протяжении истории, когда у нас были союзники, то, может, лучше бы их и не было. Так что отсутствие этих самых союзников – это небольшая проблема. Главная проблема в понимании того, что происходит. Запад сегодня очень консолидирован. Такого не было никогда. Вот это действительно проблема. Были различные центры силы, но в целом мы были одним из. Была там империя российская, германская, австро-венгерская, турецкая и так далее и тому подобное. То есть всегда было 3-4 центра силы. Поэтому сегодня, когда мы говорим о строительстве многополярного мира, на самом деле речь идет о возвращении нормальности мира, которое ушло после того, как путем мировых войн количество центров силы сократили, а потом началась борьба Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. В итоге предательство Советского Союза, остался вообще один центр силы. То есть так последовательно политическая мировая проблема, система упрощалась. Эти противоречия связаны между государствами, связаны не с идеологией, а с контролем над ресурсами, контролем над торговыми путями, контролем над человечеством в целом. То есть борьба идет за то, кто будет главным, а кто будет в подчиненном состоянии. Все очень и очень просто. Понимание того, что есть идеологические разногласия, не должно нам с вами вот замутнять эту картину изначально. Потому что когда гражданам Советского Союза объяснили, что проблемы с Западом, они обусловлены только тем, что у нас здесь социализм, коммунизм, а на Западе капитализм, и вот это и есть фундамент для противоречий. Стоит нам в Советском Союзе отказаться от нашей идеологии, противоречий не будет. От идеологии отказались, отказались от союзников, чуть от армии и флота не отказались. И что мы видим? Также нас ненавидят, не любят, загоняют, расширяют НАТО, потому что фундамент под это все значительно более глубокий. И Соединенные Штаты борются с Китаем не потому, что там коммунистическая партия. Будет там антикоммунистическая партия, Соединенные Штаты будут бороться ровно точно так же. Так же, как и в России. Кто бы ни был в власти, всегда Запад борется против центральной власти, поддерживая врагов, предателей, оппонентов, сепаратистов и так далее и тому подобное. Поэтому вот это противоречие и мировая борьба должна для нас быть, ну, как данность. От нее не уйти. Даже если мы прекращаем борьбу, как показывает 3 десятилетия после крушения СССР, Запад борьбу не прекращает. То есть, ну, на линии фронта, если вы не стреляете по противнику, это не значит, что он будет столь любезен, что не будет стрелять в вас. Вы просто создадите для него комфортное существование. Ну, пожалуйста, не стреляйте, а он будет стрелять. Вот в этом положении мы и находились, пытаясь объяснить, что не надо стрелять. Ну, фигурально сейчас я, конечно, все это объясняю. Ничего не получилось. И получиться не могло. Этого в принципе невозможно. Это не значит, что дипломатию нужно отменить. Это значит, что нужно иметь трезвый взгляд на события. Поэтому, что сделал Запад за последние десятилетия? Получив контроль над мировой политической системой, они, собственно говоря, уже приступили к организации экономического пространства. Началась безудержная глобализация. Что это такое? Это когда вы контролируете всю экономику какого-то региона, планеты или страны, вы определяете с точки зрения вашей высшей цели, где что должно производиться. Ну вот в Советском Союзе, в Узбекистане сеяли хлопок, в Белоруссии картошку. Почему? Ну потому что так правильно с точки зрения развития экономики. Зачем вам хлопок сеять в Белоруссии дополнительно, а картошку в Узбекистане? Ничего хорошего не будет. Где-то сборочные цеха, где-то производство, это все один единый организм. То есть в Советском Союзе такая глобализация тоже была, но в рамках единой страны. Вот они все это делали в мире, контролируя процессы, иногда действуя с точки зрения непонятных нам интересов. Иногда, откровенно говоря, в России должна быть там газовая труба. И не надо вам ничего производить, производить будут в Китае. Они контролируют Китай, контролируют Россию, все контролируют. И вдруг на этом фоне в Российской Федерации к власти приходит человек, который начинает постепенно выводить Россию из-под контроля. Параллельно такие же процессы у них происходят, ну, в разной степени временного промежутка в Китае. Они начинают терять контроль над Китаем. Что им делать? Ну, они пытаются вернуть этот контроль. Сначала, ну, вы, наверное, молодые, не помните, как пытались вернуть контроль над Россией. Контроль над Россией вернуть путем подталкивания лично президента пойти на попятный. Ведь Путин начал наводить порядок внутри страны. Контртеррористическая операция на Кавказе. Что тогда? Поддержка террористов. Разговоры о том, что невозможно там проводить военные операции. Поставка боевиков, оружия, там хаттабы всевозможные. Когда понятно, что вот-вот задушат этот терроризм на Кавказе, начинается террористическая активность внутри России. Но это всего лишь способ воздействия на российскую власть. Терроризм вообще всегда это способ воздействия одного государства на другое через террористические какие-то структуры. И это тоже не получается. Тогда уже стараются провести какой-то террористический акт, ну не знаю, там страшный, например, захватить школу в Беслане. Вообще, по планам террористов, они должны были захватить несколько школ в стране, поставив руководство России, ну, в безвыходное положение, заставив не довести операцию на Кавказе до конца. Не получилось. Что тогда? Тогда ставки поднимаются. Смотрите, это все по годам ведь можно. 2000 год. Путин пришел к власти. Дальше начинается вторая чеченская кампания, которая потихонечку ведет к уничтожению терроризма там. Главное, что было сделано в тот момент, это приход в Чечне, нахождение в Чечне лидеров, которые поняли одну вещь. Англосаксы будут воевать до последнего чеченца. Это, кстати, как сегодня, они воюют до последнего украинца. Поэтому, когда Рамзан Кадыров говорит об этом, он это понял просто там 15 лет или 20 лет назад. Это не пустые слова, так и было. Я, например, когда был с визитами в Чечне, вот все, кто сопровождал нас, был водителем, охранником, все в лесах были. Мы с каждым разговаривали, спрашивали, были? Да, были. Вы кем были? Я был тем-то, я был тем-то. Потом была дана амнистия, все вышли, все перестали, так сказать, скрываться и дальше работают на интересы Родины. На Украине будет ровно то же самое, только через какой-то промежуток времени в большем масштабе. Все, в Чечне не получается. Что тогда они делают? Они, я имею в виду Запад, они провоцируют маленькую войну, подталкивают Саакашвили напасть, убить наших миротворцев и нападают на Южную Осетию. Примерно такой же вариант сейчас возможен, не дай бог, в Приднестровье. Цель какая? Поставить руководство России опять в сложную ситуацию. Уже война какая-то, понимаете, готовы, не готовы и так далее и тому подобное. Россия дает по зубам, но в Грузию не заходит, возвращает войска назад. Опять не получилось ничего. И через некоторое время приходится признать, они прямо уже сейчас пытаются забыть, о том, что, в общем, это Грузия начала первое убийство наших миротворцев и первое открыла огонь. Сейчас опять Россию обвиняют во всем этом. Не получилось. Что дальше? Хорошо, тогда они начинают попытку цветного переворота внутри страны. Смотрите по годам. Все ведь понятно. 2008 год не получилось. Дальше. Начинается подготовка переворота в Москве. Что это такое? Это Болотная площадь. 4 февраля 2012 года проходит митинг на Поклонной горе. Становится понятно, что не получится. Народ не хочет этого. Вот Я в том числе участвовал в подготовке этого митинга, поэтому мне очень приятно считать, что я какую-то маленькую частичку в стабильность нашей Родины внес в свое время. Не получилось в России государственный переворот. Что тогда? Тогда переворот на Украине. Вот не было бы переворота на Украине, если бы Болотная победила в России. Не нужно было бы. Все, они бы захватили контроль над Россией. Значит, переворот на Украине. Цель начать гражданскую войну на Украине и втянуть в нее Россию. Все очень просто. Никуда никого не принимать, а именно начать войну, создав два центра власти. Обратите внимание, как это было сделано. Янукович живой, здоровый, еще как бы его пытались убить, но не убили, и создают нелегитимное руководство в Киеве во главе с неким ИО президента, при живом президенте. Что это такое? Это узурпация власти. Это самые тяжелые статьи Уголовного кодекса любой страны. Люди в Донбассе поднимаются, потому что они с этим не согласны. Все, вот уже созданы два центра гражданской войны. Дальше зверские обстрелы, бомбардировки городов Донбасса для того, чтобы поднялось еще больше людей. И в этот конфликт невольно вмешалась Россия, которая не может смотреть за этим. Ну, дальше мы с вами видели, об этом сейчас президент много говорит, почти 9 уже лет попыток уйти от войны со стороны России, со стороны Путина. Не впутаться в этот конфликт. Мирные минские переговоры, там, апелляция к международной общественности. В конце концов, апелляция к НАТО в декабре 2021 года, что ну дайте гарантии, иначе мы будем вынуждены наводить порядок. Но поскольку Западу нужна была война, как средство воздействия на российскую власть, они от этих планов не отказались. Ну и, как мы понимаем, готовились к атаке Донбасса, возможно, еще и Крыма. И Россия была вынуждена реагировать. Мы с вами видим, как подготовился Запад. Ну, вот. Прошел год специальной военной операции, поставки оружия сумасшедшие и только нарастают. Кстати, что называется факультативно, вот сейчас это будет более понятно. Смотрите, Гитлер пришел к власти в 1933 году. В 1939 у него была самая сильная армия Европы. Но она же не в 1939 стала самой сильной, она где-то уже там, году в 1938 стала. То есть за 5 лет из ничего построил Гитлер самую сильную армию мира. Вопрос, а откуда ресурс он взял? Хотите понять, посмотрите на сегодняшнего Зеленского. Вот тоже экономический волшебник, да? Налогов нет, доходов нет, долги сумасшедшие, армия одета, обута, накормлена в новеньких касочках, с новенькими автоматами, на стареньких танках. Откуда все это? Так у Гитлера то же самое, для той же самой цели. Когда мы об этом говорили, ну, было непонятно. А теперь-то понятно. Украинскую армию создали так же, как германский вермахт. Сдали Гитлеру целые страны тогда, Францию сдали, заставили не сопротивляться. Сейчас несколько по-другому, но способ-то может разный, а механизм один и тот же. Когда вы видите многосоттысячную, ну, у Гитлера там многомиллионную армию из ниоткуда, в стране без ресурсов, без денег, значит, кто-то дал эти деньги. Ну, не бывает. Как только страна переходит на военные рельсы, больше там, 5% на военные расходы, это уже очень тяжело для экономики. Сейчас Германия там 2%, Польша 2,5%, а Украина из-за 50%. И то не их денег, а деньги, которые им дают. Ну, это, так сказать, опять небольшое факультативное отступление, чтобы мы с вами понимали схожесть процессов, которые сейчас происходят. Вот когда опять-таки мы говорим, что это та же самая повторение нацизма, это не только в идеологическом смысле, это в смысловом. Взяли, слепили из ничего армию, вооружили ее и подтолкнули на нас. Ужас ситуации, что эта армия состоит из таких же, как мы, людей, говорящих на том же языке, с теми же фамилиями и, в общем, нашими в буквальном смысле родственниками. Потому что у каждого на Украине найдется родственник. Ну вот у меня их нет, но это просто я не знаю, что они там есть. Они там наверняка есть. Как иначе? Возвращаемся. 8 лет попыток уйти от военного столкновения, апелляция к здравому смыслу. Ну вот все дипломатические танцы оттанцевала Россия. Все, ничего не дало никаких результатов. Приходится силовым путем решать эти вопросы. И вот сейчас они решаются. И смотрите, что в результате получилось. Такие преступники, как Зеленский, предоставили свою страну, Украину, в качестве поля битвы. Это самое большое преступление, которое политическая элита может совершить перед своим народом. Самое большое. Потому что война – это разрушение и жертва. По-другому никак не бывает. Вот сейчас уже, видите, до каких-то радиоактивных снарядов там доходит дело. То есть, но это так и будет, если будут воевать на твоей территории. Поэтому у Сталина была теория малой крови на чужой территории, да? И так далее. То есть воевать всегда надо на территории, которая не твоего государства, потому что разрушения и последствия будут очень печальные. Эти же преступники просто втащили войну на свою территорию. Но они-то думали, что они будут воевать против России и недолго. Потому что им наобещали, что Россия не выдержит, так же, как Байдену наобещали, что рубль будет 200 к 1 к доллару. В итоге приехал Си Цзиньпин. И понятно, что это не Россия с Украиной конфликт, а конфликт Запада с Россией, Китаем и еще с частью мира. А Украина это просто поле битвы. То есть, ну, это поле битвы будет очень сильно разрушено. И дай бог, чтобы мы с вами ошибались в этих оценках. Но история говорит, что другого вот просто не бывает. Поэтому когда-то вся эта шайка Зеленского, она будет заклеймена только за это. За то, что они накликали войну на свою собственную территорию. А англосаксы, ну, они всегда так делают. В этом смысле ничего нового не происходит. Ну, вот это, так сказать, краткий экскурс того, что происходит, чтобы мы с вами понимали собственную правоту. Теперь следующий вариант. Что будет дальше? Вот каков западный план? Ну, мы с вами говорили, что они хотят, сначала хотели, собственно говоря, заставить Путина пойти назад, согласиться, подчиниться. Но теперь они уже демонстрируют невозможность с их точки зрения. Они поняли, что это никогда не получится. Поэтому вот отсюда появился этот ордер незаконный. То есть демонстрируют всем, что с Россией путинской договариваться они ни о чем не будут. Значит, они хотят долгий конфликт. С их точки зрения у них ресурсов хватит. Это их точка зрения. Наша точка зрения другая. И вот в этом противостоянии они собираются все-таки достигнуть ослабления России, подчинения ее себе, для того, чтобы дальше ее вместе с Украиной столкнуть с Китаем. Вот почему для Китая было очень важно понять, что Россия не поддастся. Ведь, согласитесь, то, что сделал Горбачев с Ельциным, это уму непостижимо. Ну, так вот, опять-таки, мы с вами сегодня историческими параллелями говорим. Но вот представьте сейчас, Си Цзиньпин распустил Китайскую Народную Республику. Потому что продовольственная сложность в какой-нибудь республике, ну, в Уйгурском автономном округе, или прививки на Тибете не завезли, вот, взяли и распустили. Ну а что? И какую-нибудь красивую эту картинку. Мы сейчас с Западом дружить будем. Ну вот вам же это кажется, дорогие друзья, ну как, с ума сошли, что ли? Так вот, то же самое произошло с Советским Союзом. То же самое. И все просто вот так руками развели. Это настолько невероятное предательство и идиотизм, что ожидать этого было невозможно. А теперь поставьте себя на место китайцев. Такой фортель в Советском Союзе сделали, сдали страну. Как вы будете относиться к политической элите постсоветского пространства, ну, в первую очередь России? Настороженно. Ну, такое огромное предательство, слушайте, так вы сами себя предали, так может вы потом и наш Китай продадите? И вот сейчас, только сейчас, Китай убедился, что Россия ради суверенитета готова просто на открытый конфликт с Западом. И вот уже прилетел Си Цзиньпин, он говорит, дорогой друг, все остальное не имеет значения. Эти ордера, это вообще ни о чем. То есть, все, мы поняли, что вы всерьез, говорит Си Цзиньпин. Мы поняли, что мы на вас можем положиться. Вы наш крепкий тыл. Это очень важно было для Китая, и мы это сейчас Китаю продемонстрировали. Поэтому вот такая вот история. Дальше западный план, как я сказал, уже война России с Китаем, то есть окончание конфликта на Украине не так, как мы хотим его закончить, означает подготовку к более глобальной войне, в которой нас будут использовать как пушечное мясо, так же как Украину. Нам такой вариант с вами, ну, точно не улыбается. Наш вариант. Мы, какое будущее? Украина денацифицирована, демилитаризована, то есть такие термины широкие, но в принципе все понятно. Украина либо вообще нет армии, либо армия слабая. А денацификация Украины означает заседание в Киеве про российского режима. Либо демонтаж украинского государства в том виде, в котором мы его знаем дальше. Потому что если вы где-то остановились, там вместо Зеленского будет какой-нибудь Порошенский, они опять завалят все оружием, людям работать негде, только в армию идти, все будет опять то же самое. Поэтому контроль над Украиной он может осуществляться двумя путями. Первое, демилитаризация, это значит, просто физически нет армии, и Германия была разоружена так по Версальскому договору после Первой мировой. И второе, кто-то должен контролировать, чтобы Германия, ну, то есть Украина вдруг не получила откуда-то оружие. Как можно контролировать? Только контролируя политическую систему. Больше никак. Все остальное, если нам предложат, это от лукавого. Ничего другого, кроме возобновления этого конфликта, я в такой перспективе не наблюдаю.
Да, хорошо. Давайте, наверное, мы сейчас пройдемся по вопросам, которые у ребят возникли в ходе выступления. Я предоставляю слово Юрию Петрову. Юр, пожалуйста, включай микрофон.
Здравствуйте. Меня слышно?
Да, слышно.
Юрий Петров, Курская область. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, когда закончится СВО, по вашему мнению?
Ну, на этот вопрос сегодня ответить очень сложно, ровно так же, как, например, в 1942 году товарищ Сталин ответил бы на вопрос, когда закончится война. Я думаю, что, будучи умным человеком, товарищ Сталин бы никак на него не ответил. Он бы ответил не когда, а как закончится война. Вот сказал бы, что мы войдем в Берлин, источник агрессии будет ликвидирован, на этом война закончена. Сейчас ситуация сложнее. Я много общаюсь с теми, кто возвращается оттуда, в том числе с офицерами. Вот для понимания мы должны чуть-чуть свою собственную позицию в голове подкорректировать. У нас нет конфликта с Украиной сейчас. У нас идет конфликт с НАТО на территории Украины. А вот теперь задайте еще раз этот вопрос. Когда закончится конфликт с НАТО на территории Украины? Вы знаете? Я не могу ответить. То есть
когда
это
НАТО будет уничтожено.
Когда НАТО будет уничтожено. НАТО – это большая, сильная организация, поэтому я бы какие-то сроки ее уничтожения бы не называл. Тем более, что полное ее уничтожение, я думаю, что без ядерного оружия невозможно. Но тогда уничтожены и мы с вами тоже все будем. Поэтому наша задача не сгореть в ядерном пожаре дружно, оставив наших китайских друзей в гордом одиночестве на планете, да? Вот, чтобы будущее человечества выглядело как сегодняшний среднестатистический китаец. Наша задача прекратить войну на территории Украины, выдавить оттуда Запад, и вот дальше уже там какие-то варианты начинаются. Что на территории Украины? Не знаю что, да? Но вот эти первые задачи должны быть решены. Демилитаризовать НАТО, я не очень понимаю как. На мой взгляд, это невозможно. Возможно, принудить НАТО уйти с территории Украины. А демилитаризовать НАТО, ну, зачем нам такую задачу возлагать на наши нехрупкие, но все-таки плечи? Пусть этим занимается кто-нибудь другой. Наша задача выдавить их, ощетиниться ракетами и дальше строить мирную жизнь.
Спасибо большое. Григорий, пожалуйста, вопрос. Коллеги, просьба, пожалуйста, все остальные отключите микрофоны, а то фонит. Мелехов Григорий, пожалуйста, выключите.
Здравствуйте. Мелехов Григорий, Рязанская область. Такой вопрос. А что вы можете сказать по отставите с Китаем? Какие мы об этом, ну, за счет этого перспективы получаем в развитии?
Ну, откуда еще мог Мелехов Григорий, как не из Ростовской области?
Рязанская.
А, Рязанская? А мне послышалось Ростовская. Ну, тогда удивили, как раз, так сказать. Столько казачьей фамилии, но вот видите, все мы передвигались по Советскому Союзу, наши родственники тоже. Что мы получаем от Китая? Правильно, это коротко ваш вопрос, если так.
Да, ну вот это понятно, что именно поддержка на мировой арене, но вот в плане экономики, можно сказать, и вооружения, и технологий, кстати, тоже.
Значит, что касается вооружения. Нам, по сути, опять, я излагаю свою точку зрения дилетанта военного. Да? Глядя на то, что происходит, мы с вами видим проблемы, которые у нас существуют. Первое, беспилотники. Это Китай здесь может помочь. Второе, амуниция в виде каски, бронежилеты. Китай здесь может помочь. Но проблема продажи бронежилетов я, честно говоря, не вижу. Когда американцы начинают глаза при этом закатывать, хочется им напомнить, что они когда-то все это поставляли, называли нелетальным, так сказать, даже не вооружением, по-моему, чем-то еще. Вот и третье, чем еще Китай может помочь. Если у него есть запасы вооружения советского производства, там, в первую очередь какие-нибудь снаряды, там, запчасти, которые нам нужны сейчас, а у нас в связи с большой интенсивностью боевых действий они исчерпались, близки к исчерпанию, или необходимо иметь их какой-то запас. Вот три вещи. Нам не нужны китайские гаубицы, китайские самолеты, китайские автоматы. Этого всего у нас хватит на две мировые войны. Вопрос каких-то вот нюансов, деталей, которых необходимо. Думаю, что Китай нам поможет. Но обратите внимание, ни Россия, ни Китай эти вопросы никак не комментируют. Так же, как и Иран. Вот Иран говорит, мы ничего не давали. Россия говорит, а мы ничего не брали. А беспилотники летают. Почему занимается такая позиция Тегераном и Москвой? На мой взгляд, очевидно. Если вы впрямую скажете, вот мы продали России там беспилотники, вас тут же загоняют в санкции. Начинают кричать, орать. Ой, они там сделали, слезинка ребенка там и так далее. Зачем это все делать? Ну, зачем помогать американцам? Нет, они и так ведут санкции. Зачем помогать? Поэтому ничего мы не продавали, ничего не знаем, знать не знаем вообще, ведать не ведаем. И такая позиция занимается для защиты, ну, если так можно сказать, Ирана, Китая, там, ну, еще к тому, кто будет нам помогать. Мы-то уже, как говорится, приговоренные в этом смысле. Они ввели 11 пакетов, и нам США все равно, да? Но мы, чтобы не подставлять партнеров, эту позицию занимаем. Она логичная и удобная. Что еще Китай дал нам? Китай перехватил вместе с Индией объемы наших энергоресурсов, которые шли в Европу. Мы, конечно, построим там силу Сибири-2, найдем танкер. Сейчас-то вот продавать это надо? Надо. А чтобы купить что-то у Китая, надо что-то продать. Ну, получается, что Китай, ну, раньше продавали еще кому-то. Поэтому торговля с Китаем, она уникальна в той точке зрения, что, во-первых, уже, как президент сказал, 65% у нас в юанях и рублях. Ну, понятно, что больше чуть в юанях. А значит, эти деньги не заморозить. То есть мы что-то продали Китаю, например, нефть. Деньги там в Китае лежат. Эти деньги идут на покупку того, что нам надо. А дальше мы ничего не комментируем. По-моему, очень хорошая схема.
Спасибо. Артем Перепелкин, пожалуйста.
Николай Викторович, добрый вечер. Не могли бы сказать, вероятность войны Китая и США, какова ее?
Я думаю, что она очень мала. Прям ничтожно мала. Ну, я говорю на какие-то ближайшие перспективы. Я все это рассматриваю как спекуляции СМИ. Американцам выгодно нагнетать атмосферу для того, чтобы демонизировать Китай, увеличивать военный бюджет. Нашим СМИ и не нашим СМИ это красивые картинки. Вот Пелоси встала, вот Пелоси пописала, покакала, села в самолет, вот она летит. Никакого практического смысла этот полет не имеет. Обратите внимание, руководитель палаты, той же самой, где Пелоси, прилетел на Тайвань, никто за его полетом не следил. Никому почему-то было неинтересно. В чем разница? А вот просто в журналистских подходах. Китаю воевать с Соединенными Штатами самоубийственно. Соединенным Штатам воевать с Китаем самоубийственно. Вопрос, зачем? Ответа нет.
Спасибо большое. Кирилл Журавлев, пожалуйста.
Хорошо, вопрос первый. Если у нас идет война с Западом, то почему через Украину до сих пор продолжается транзит газа?
Я отвечу опять свою точку зрения. Я считаю, что это совершенно недопустимая вещь. Она подрывает мобилизацию народа, и это один из вопросов, на который ответить совершенно невозможно. Поэтому, будь моя воля, я бы прекратил транзит этого газа. Он не прекращается по двум причинам. Опять-таки, как мы можем полагать. Первое. Нужно что-то продать, чтобы что-то купить. Это первое. Но без этого бы обошлись. Второе. Через эту трубу газ идет в некоторые страны, которые благодаря этой трубе, ну, занимают какую-то, если не пророссийскую, то взвешенную позицию. И, может быть, есть такая точка зрения, что если мы прекратим поставки газа, то они прекратят эту взвешенную позицию. Я считаю, что Овчинка выделки не стоит. Транспортировка газа через территорию противника – это какой-то это чушь какая-то непонятная совершенно. Обратите внимание, никому из украинских, проукраинских групп почему-то не приходит в голову взорвать эту трубу. Но, кстати, может быть, ее значение для самой Украины стремится к нулю, потому что Запад столько денег уже дает Украине, что там транзит, полученный там 3 миллиарда, это ничего. Это Зеленскому просто на семечки, так сказать, мелочи какие-то. Поэтому я прекратил бы этот транзит. Считаю, что позиция нашего государства по этому вопросу крайне неправильная.
Хорошо. Второй вопрос. Сколько вообще еще трагедий у нас должно произойти, чтобы наконец-то было объявление войны и последующая мобилизация экономики?
Я думаю, что война не будет объявлена ни при какой ситуации. Это первое. Второе. Более того, и война нам тоже не будет объявлена. Объясню почему. Война – это юридическое понятие. Да? Вы можете провести мобилизацию, как она была проведена, без объявления войны. Вы вообще практически все можете делать без объявления войны. Война – это юридическая фиксация состояния отношений между государствами. Последний раз войну на нашей планете объявлял товарищ Сталин Японии в августе 45 года. После этого я не нашел, чтобы кто-то кому-то объявил войну. Может быть, Ирано-Иракская война. Вот не знаю, да, ответ на этот вопрос. Никто никому войны не объявляет. Не объявляют и все. Нам не объявляют по одной простой причине. У нас есть блок УДКБ. Если Украина объявляет войну, то это Украина на нас напала. И, соответственно, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Армения обязаны отправить свои воинские контингенты, защищая Российскую Федерацию. Вот, естественно, Западу это не нужно. Плюс, это несет за собой определенные юридические последствия в смысле, если страна объявила кому-то войну, ей нельзя кредиты давать и деньги давать. Это уже законодательство самих западных государств зашито. Также в международных структурах, всевозможных там всемирных банков. Ну, то есть позиция будет такая. Украина объявила войну России, значит, Украина в данном случае выступает в роли агрессора. И надо дождаться окончания боевых действий, прежде чем решать какие-то экономические вопросы. А без кредитов они, вы понимаете, сегодня загнутся буквально через очень короткий промежуток времени. Поэтому ни мы не будем объявлять войну, ни нам не будут объявлять войну. Считайте, что мы просто с 1945 года живем в такой новый период человеческой истории, когда войны формально не объявляются. Сразу опять, поскольку мы сегодня подтягиваем историю, Третий рейх объявил войну Советскому Союзу. Только после нападения уже, через 2 часа, объявил. И Япония объявила войну Соединенным Штатам Америки. Но тоже через несколько часов после своего нападения. Поэтому все эти агрессивные тогда государства придерживались тогдашних правил объявления войны, хоть и не на 100%. Они нападали без объявления, а через пару часов формально состояние войны объявляли. Гитлер даже войну Соединенным Штатам Америки объявил.
И последний тогда у меня вопрос. Если западные страны хотят такой долгий конфликт, почему тогда наша страна им всячески подыгрывает и затягивает противостояние на Украине?
Это тоже один из сложных вопросов. Могу свою трактовку сказать. Я могу вам сказать следующее. Наш верховный главнокомандующий звонит руководству воинских частей, которые находятся на линии соприкосновения. Я не могу сказать, что всем, но, по крайней мере, я не буду говорить, каким. Лично звонит. Интересуется, что происходит, чем можно помочь, какие проблемы. Это дорогого стоит, это вызывает огромное уважение в тех частях, которые такие звонки получают. Так вот, каждый раз, когда президенту звонит, он просит беречь людей. Берегите людей, говорит он прямо командующим. А теперь я вам приведу несколько цифр статистики. Штурм Будапешта. Сколько там? Ну, 1,2 миллиона жителей. То есть это такой средний украинский город. Миллионников на Украине много. 80 тысяч убитых наших солдат. 80 тысяч. Штурм Берлина. Это, ну, сопоставимо с Киевом, например. 100 тысяч убитых. Это мы взяли только два города. добавьте к этому еще города, получите цифру и задайте себе вопрос. Вы готовы?
Спасибо. Роман Курочкин.
Да, Николай Викторович, добрый вечер. На связи Ивановская область. У меня будет два вопроса. Вот первый. Как вы оцениваете перспективы дальнейшей эскалации конфликта на Украине? Речь идет о, в первую очередь, вооружениях, которые поставляют киевскому режиму, все более серьезно, там, допустим, истребители, вдруг захотят разместить ядерное оружие и тому подобное. И также касаемо нарастания международной напряженности, потому что мы видим то, как вооружается Иран, как ядерной погремушкой трясет Северная Корея, угрожая Японии. Вот первый вопрос.
Ну, смотрите, не повторяйте штампы западной пропаганды. Да, мы же все-таки с вами социалисты, и если у нас есть идеология, она у нас есть, то наши симпатии государствам, они должны быть на идеологической основе. В Северной Корее социализм. Ну, почему мы должны Северную Корею не любить, тем более, что она поддерживает нашу страну. Иран. Там социализма нет, но стремление к суверенитету там в этом смысле присутствует. Так что Северная Корея не ядерной погремушкой угрожает Японии, а демонстрирует наличие у нее оружия, которое бессмыслит агрессию против себя. Северная Корея ни на кого нападать не собирается. Ну, это совершенно очевидная вещь. И главная задача ее, чтобы на нее не напали. Это она и пытается так эту задачу решать. Ну, а с Японией у корейцев ну, специфические отношения. Опять-таки, в качестве небольшого исторического экскурса. После поражения России в войне с Японией, Корея была аннексирована при полном согласии мирового сообщества тогдашнего Японии в 1907 году. Просто ее захватили и сказали, это не Корея, а Япония. И дальше началась японизация Кореи. Ну, это что-то похуже, чем украинизация сегодняшняя, когда меняли имена, запрещали обучаться, язык, там, ну, все-таки есть куда более серьезная разница, хотя, знаете, вы будете смеяться, но если вы приедете в Китай и будете разговаривать приватно с китайцами, они вам объяснят, что никаких корейцев не существует. Они скажут, что это китайцы. Серьезно. Абсолютно. А что касается происхождения японской нации, то, подчеркиваю, официальная версия происхождения японской нации следующая. Люди, китайцы, бежали с континента, переплывали, получились японцы. Ну так вот, если вкратце. Поэтому это там тоже свои очень сложные взаимоотношения есть. Но простите, я напомните вопрос, потому что я обратил внимание на вашу погремушку ядерную, а вот вопрос ускользнул начало.
Да. Как вы оцениваете перспективы, ну вот, касаемо нарастания международной напряженности, в связи с этими событиями?
Значит, напряженность, безусловно, нарастает. Ее и искусственно поддерживают, но и все видят, что дело идет к войне большой, и все вооружаются. Проблема в том, что когда все начинают вооружаться, война и начинается. Вот в этом смысле. Да, напряженность растет, но почему... Есть опасность, которая была названа, как это было названо вот, в заявлении двух лидеров, опасность эскалации и сваливания конфликта в неуправляемую форму. Ну вот что это такое? Смотрите, там целые подразделения польской армии, прям в форме польской, с польским штатным вооружением. Не добровольцы, не наемники, просто вот прям подразделения целые. Ну, представляете, их там тысячи. Тысячи. Есть же соблазн, например, если у польского руководства знает, что там польская дивизия воюет где-то, прикрыть ее как-то по-другому, чтобы меньше были жертвы. Ну, потому что гробы будут идти все больше и больше и больше. Значит, раз затащили какое-то вооружение, а давайте еще вот это. И так вот втягиваются, глядишь, там уже вся польская армия воюет. Вот в этом есть неуправляемая форма. Англичане, как всегда, устраивают провокации вот с этим объединенным ураном. Просто, дорогие друзья, чтобы вы понимали, объединенный уран. Мы сейчас пропускаем все справедливое, что сказано, что это уран, что это заражение территории, что там экипаж танка, хотя нам наплевать на экипаж их танка, который заразится этим снарядом. Нас волнуют наши солдаты и мирные жители, и территория, зараженная этими снарядами. А вот теперь самое главное, цифры. Англичане сказали, что мы, англичане, поставляем снаряды с вот этим, с объединенным ураном, потому что мы поставляем танки. То есть это как бы часть танкового поставки амуниции, грубо говоря, да? Сколько они танков поставляют? 12. Не 200, не 2000, 12. Ну, то есть проблема есть, но она не такая. Это больше провокации. Это вот желание эскалировать это, вот вызвать ответ, еще ответ. То есть они подливают бензина в огонь потихонечку, немножечко, но подливают все время. Пожалуйста, следующий вопрос.
Спасибо большое. Давайте перейдем к следующему вопросу. К сожалению, участник у нас Александр Никишин из Ростова голосом не может задать вопрос, поэтому зачитаю. Скажите, пожалуйста, во время Великой Отечественной войны труженики тыла были представлены госнаградам. Сейчас волонтеры выезжают в зону СВО, зачастую на передовую. Могут ли они рассчитывать в дальнейшем на какие-либо награды? Как вы считаете?
Меня удивляет сама постановка вопроса такая. Мы что, ради наград, что ли, это все делаем? Ну, конечно, нет. Поэтому будет это, не будет. Меня это вообще никак не заботит. Мы это должны с вами делать совершенно точно. Вот справедливость в отношении военнослужащих, вот меня она заботит очень-очень-очень сильно. И все-таки, знаете, давайте будем реалистами. Труженик тыла, это там 15-летняя девочка, которая снаряды точила в блокадном Ленинграде, это все-таки не совсем то, что если мы с вами отвезем груз гуманитарный, важный, нужный, куда-то на линию соприкосновения или там, в Луганск, который не обстреливается, слава богу. Это все-таки ну, разные вещи. Поэтому я не считаю, что мы с вами совершаем подвиги. Солдаты совершают, те, кто там находится, а мы просто им помогаем и выполняем свой долг. Ну и пользуясь случаем, поскольку вопрос из Ростова, хочу сказать, что 1 апреля я буду в Ростове. Надеюсь, мы там, дорогие друзья, с вами пообщаемся. В 14 часов моя авторская экскурсия, которая стартовала в Государственной Думе. Это наша, можно сказать, партийная экскурсия даже, да, потому что ее Александр Михайлович Бабаков и Сергей Михайлович Миронов благословили и сделали, и создали. И вот теперь мы ее максимально стараемся возить по городам. Она была в Питере, в Сталинграде, теперь вот в Ростове. «Россия. Моя история», 14 часов. После этого у нас еще будет возможность там в зале пообщаться, как-то обменяться мнениями. Так что, кто из Ростова, приглашаю, приводите, как говорится, близких, родных и так далее. И сами придите. Даже можно без голоса.
Спасибо большое. Бреченко Роман, Челябинская область. Рома, пожалуйста.
Здравствуйте, коллеги, слышно?
Да.
Все великолепно. Николай Викторович, в первую очередь хочу вас поблагодарить вас за вашу замечательную книгу «Шершеля нефть». Прям, ну, реально круто. Второй раз прочитываю. Хочу еще и, так скажем, пойти на третий круг. А вопрос заключается вот в чем. А как вы относитесь к Гаагскому суду и почему так называемый суд игнорирует военные преступления США? Спасибо.
Ну, Роман, позволю себе, так сказать, если можно, совет. Может быть, вместо того, чтобы третий раз читать одну книгу, взять другую, потому что их всего 20.
Я понимаю.
Так сказать, нет. Благодарен вам за столь большой интерес к одной книге, но, может быть, чуть-чуть в сторону двинуться. Там тоже ничего, хочу сказать, как писавший. Значит, что касается Гаагского суда. Здесь есть определенная путаница. Тот суд, который выдал абсолютно удивительный, странный, незаконный ордер на арест президента и уполномоченного по правам детей Львовой Беловой, это не суд при ООН. Это некая какая-то такая отдельная структура, которая тоже находится в Гааге и тем самым вводит в заблуждение. Знаете, как вот там воры звонят и говорят, что они из Сбербанка, да, но они не имеют к Сбербанку никакого отношения. Здесь создается впечатление, что это суд ООН. Нет, на самом деле его там определенное количество государств подписали эту конвенцию, и вот он делает. Раньше они занимались максимально только преступлениями какими-то в Африке. Такими, которые дальше никогда не двигались. И вот теперь удивительное совпадение. Брат прокурора этого суда сидел в Англии по обвинению в педофилии. Его выпустили ровно в тот день, когда был этот ордер выдан. Ордер, конечно, был выдан для того, чтобы ну, смазать визит Си Цзиньпина. Я не думаю, что они надеялись, что Си Цзиньпин откажется от визита, потому что это уж идиотизм какой-то редкой воды. Но тем не менее, то есть это элемент информационной войны гораздо больше, чем еще бы то что ни было. Ну и сигнал, что мы с вами разговаривать не будем. Ну не будете, не будете. То есть я думаю, что нас с вами за последнее время скорее беспокоили постоянные разговоры о возможных переговорах, чем об их отсутствии. Правда? Согласен со мной, Роман? Вот разговоры, когда начинаются в переговорах, у меня как бы уже холодные мурашки по спине. Потому что за переговоры, не понимаю. А когда те говорят, да не будет переговоров, ну, как говорится, и слава Богу. И слава Богу.
Спасибо большое. И не могли бы вы еще в конце нашего вебинара посоветовать нам несколько книг? Вот. Будем очень-очень признательны.
Своих или каких?
Своих, конечно. Зачем нам чужие?
Но чужие тоже надо читать, да, не суживаясь до одного автора. Ну, собственно говоря, я бы порекомендовал, наверное, две книги, так сказать. Первая книга «Национализация рубля. Путь к свободе России». Вторая книга называется «Война чужими руками». Ну, в общем, описывает тот процесс, который мы сегодня наблюдаем. Я его проанализировал, ну, тоже уже достаточно много лет назад. Но в целом там есть геополитика, как это делается, тоже вот мы с вами говорим, что нужно какой-то такой общий взгляд. Кто заставил Гитлера напасть на Сталина, это именно привод Гитлера к власти, будете читать, прям удивитесь совпадением с сегодняшним днем. 1917-й, разгадка русской революции, как предатели развалили Великую империю. Тоже такое предупреждение нам сегодня, чего ни в коем случае нельзя допустить. Но подчеркиваю, что речь идет, конечно, о феврале 17-го, поскольку мы с вами партия социалистическая, то наше отношение к октябрю 17-го, оно, конечно, положительное.
Спасибо большое. Виталий Кравцов, Волгоградская область, пожалуйста.
Николай Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад знакомству. Вы были в моем городе, у меня, к сожалению, не получилось с вами увидеться. Но так как я из Сталинграда, а я знаю, вы положительно относитесь к личности Сталина, я не могу не задать вам вопрос. В свете событий, которые сейчас происходят в мире и в стране, как вы считаете, когда же все-таки личность Сталина будет оценена в нашей истории?
Когда Дмитрий Анатольевич Медведев прочитает что-нибудь большее, чем телеграмму у Сталина?
Еще у меня еще два вопроса. Второй вопрос. Насколько реален, по вашему мнению, переход вот этого конфликта с Западом в Третью мировую войну и что вообще будет с Польшей?
Ну, за Польшу беспокоиться нам с вами, наверное, не надо. Бог с ней, как говорится, с Польшей.
Уйдет ли она вообще в небытие? Вот в каком смысле.
Ну, если Польша ставит вопрос так, либо Польша, либо Россия, то Польша уйдет в небытие. Если у польских политиков хватит разума остановиться и, например, присоединить себе часть Западной Украины, в Польше все будет в этом смысле хорошо. У нас с вами к Польше претензий никаких нет. Просьба только одна. Не надо отправлять своих солдат воевать с нашими солдатами на нашей территории. Потому что территория Украины – это наша. И где идет война – это тоже наша. Вот больше что нам еще от Польши-то надо? Да ничего, пусть как хотят, так и живут. К нам пусть не лезут. Поэтому давайте меньше думать о других государствах, думать о своем. Если ставят вопрос или, ну, значит, ну, все может быть. Если такого вопроса нет, пусть живут, никаких проблем.
Так а конфликт перейдет в Третью мировую или нет, как считаете?
Ну, всегда существует вероятность вот этого какого-то стечения событий, когда они идут не так, как их планировали. Эта вероятность всегда существует. Поэтому сказать, что, знаете, все вот точно под контролем, наверное, невозможно. Когда вы свозите огромное количество оружия, людей, эмоций на одну линию, начнет стрелять, как по Чехову. Поэтому надо останавливаться. Но Запад поднимает ставки все время.
Последний вопрос еще. Подскажите, какими ресурсами вы пользуетесь информационными?
Ну, любыми, кроме Википедии. Потому что там очень много вранья или, так сказать, ну, выдается желаемое за действительное. Я, когда пишу книгу, ищу какие-то источники, я могу использовать Википедию с точки зрения того, что ну, вот этот факт был. Или, например, фамилия. Вот есть человек, его зовут Иван Иванович Иванов. Я не читаю, что о нем пишут в Википедии, потому что они будут врать. Но сам факт, что он существует, этот человек, или был, вот это для меня важно. Дальше, например, я смотрю, дата смерти, что с ним случилось. Они пишут, умер. Я дальше в другом источнике смотрю, что с ним случилось. И так далее, и тому подобное. То есть, это как ниточка, но никогда не надо читать такие ресурсы с точки зрения, когда они вам разжевали и в рот положили. Потому что если вы откроете Николай Стариков, вы там такое прочитаете, то, как говорится, только кровь христианских младенцев не пил разве что, и все. При этом поправить там ничего совершенно невозможно. То есть, какую-нибудь гадость написать, пожалуйста, а убрать гадость уже нельзя.
Спасибо.
Спасибо большое. Евгений Блажко, пожалуйста, вопрос.
Добрый вечер. Слышно меня? Значит, Николай Викторович, давно являюсь вашим поклонником, прочитал практически все книги, сколько знаю. Ну, спасибо. Ивановская область. Вопрос такой короткий. Анонсированный контрнаступ. Какие мысли, какие сроки? В таких масштабах и чем это может закончиться?
Спасибо. Масштабы непонятные, сроки непонятные. Закончиться может всем чем угодно, если не принимать каких-то мер, которые, ну, за рамками нашей дискуссии, меры военного характера. Вообще, я обращаю ваше внимание на то, что мы живем, вот там коллега спрашивал, объявление войны, в мире, где войны не объявляются, а наступление анонсируется. Понимаете, вот скоро будет, мы ведем прямую трансляцию вот с этой полянки, здесь через 2 часа начнется генеральное наступление украинской армии, которое призвано сделать то-то, сё-то, это. Вот берем интервью у танкиста, как у вас, да, через 2 часа начнем, вот, ну вот, вот пример. То есть шоу делают из всего, чтобы западному зрителю было интересно наблюдать. У них, ну даже хоккей, футбол, все шоу. Вот они из войны сделали это страшное шоу. Все время это. Но это же чушь какая-то. Все время какие-то прямые трансляции и анонсирование какого-то наступления. Но весна прошла, ничего нет. Это не значит, что не будет. Я уверен, что оно будет. Что оно будет. Потому что все эти поставки, они же не просто так. Вдруг танки поставили, это поставили, то поставили. Это же они сами себе поставляют. Мы же воюем с ними. С НАТО. Экипажи танков будут польские. В крабах этих САУ сидят полянки. В передовых линиях, так сказать, штурмующих наши оборонительные линии поляки. Какие-то иностранцы другие штучные. Поляки тысячами.
Да, спасибо большое за ответ. Пожалуйста, Максим Федоров, еще раз, Ростов. Максим Федоров, Ростовская область.
Раз-раз, меня слышно?
Да, слышно, Максим.
Здравствуйте, Николай Викторович. Максим Федоров, город Ростов. Рядом, точнее, с городом живу. Обязательно с вами 1 апреля встретимся. Вот. Вопрос, собственно, такой. Мы много сегодня слышали о том, что провокации от Запада идут различными способами. Не могу с вами не согласиться. А как вы думаете, они, как вы считаете, точнее, они идут для того, чтобы в определенный момент при случае, скажем, наступления наших войск вглубь Украины, к примеру, когда дойдут до Киева, чтобы они имели возможность вести свои войска НАТО официально, скажем так, свою аудиторию, чтобы это оправдать? Или вообще ведут они свои войска или нет официально? Есть такая вероятность?
Значит, смотрите, свои войска они могут вести только при одном условии, что эти войска гарантированно не будут участвовать в боевых столкновениях. То есть, когда замрет линия соприкосновения. Ну вот примерно сценарий какой? Что-то происходит, российская армия, отбив контрнаступление, сама наступая, еще что-то, куда-то двигается, фронт начинает рассыпаться. В этот момент осуществляет какую-то провокацию. Даже не знаю, какую, расстреливают кого-то, взрывают что-нибудь. детский садик с воздуха расстреливают, говорят, что это российская армия сделала. Все что угодно выдумывают. И тут же поднимают вопрос в ООН. Смотрите, что творится. Гибнут же дети, пенсионеры, инвалиды. Немедленно остановить. Немедленно. Начинается давление ООН. Вот надо вот прямо сейчас войска остановить. И мы, НАТО, готовы ввести войска, чтобы вот спасти пенсионеров и пассажиров с детьми и инвалидов. Вот что-нибудь такое. Когда гарантированно стрелять перестанут, тогда, да, могут быть какие-то войска туда введены, чтобы влезть на территорию, но уже в какой-то белой форме миротворцев. Они что, вошли не потому, что воевать? Ну что вы? А спасти людей. Они же всегда всех спасают. В Ирак зашли спасать, в Ливии всех нас спасали, там, сколько там, 1 000 000 погиб, или 100 000 нас спасали, на тот свет отправили. Они всегда всех спасают, исключительно. Освобождают и спасают. А все остальные захватывают, мучают, разрушают. Они только освобождают. Вон тогда индейцев, смотрите, целый континент освободили и живут там теперь.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Пожалуйста, последних два вопроса у нас. Вуйко Михаил.
Добрый день. Из Ульяновской области. Вопрос будет один, но длинный. Какой сегодня было будет? Очень... Какой? Ульяновской.
Ага, спасибо.
Я, кстати, присутствовал на вашей встрече. Вы к нам приезжали. Был очень доволен выступлением. И хочу сейчас услышать мнение по поводу вопроса. Есть, в общем, позиция представителей экономического научного сообщества, что Китай уже является лидером в экономической сфере. Однако в геополитической позиции это не так. Я считаю, что это из-за того, что Китай не достиг своего геополитического могущества ввиду того, что он один как бы, он не объединяется с другими странами в союзы. И вот вопрос такой, почему, например, Китай не может объединиться в альянс на базе, например, ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, для того, чтобы как-то уравнять свои возможности в геополитической борьбе, например, с тем же НАТО, которое возглавляет США.
В Шанхайской организации сотрудничества, во-первых, присутствует Индия, насколько я помню, в качестве наблюдателя, да? Индию сейчас активно тащат как бы в другую сторону. Что касается Китая, действительно экономическая сверхдержава, в военном смысле Китай силен, но китайская армия не имеет боевого опыта. Последний раз они воевали с Вьетнамом, и закончилось это, в общем, не очень хорошо для Китая. Когда вы говорите, что Китай создает какой-то военный блок, то давайте помним, а кто в этом Шанхайской организации сотрудничества? Постсоветские страны и Россия. Ну так, по большому счету. По большому счету, да. Но большая ли военная помощь, при всем уважении, от наших, значит, соседей по вот этой организации? Ну, например, Киргизия в военном отношении. Ну, скорее, поможет, да, чем может. Армения сама едва на ладан дышит под руководством Пашиняна, да, уж не знает, что делать. То есть, по сути, силой обладает Россия. Ну, Белоруссия, ну это, для меня это одно и то же, да, единое целое. Поэтому, когда Китай сейчас приехал к нам и с нами договорился, так он эту задачу решил без создания военного блока. Вот. А Китай не выходил, на мировую арену как сверхдержава в дипломатическом смысле каком-то, просто потому что считал, что не пришло для этого время. Здесь возвращаемся вот к тому, что мы с вами обсуждали, что теперь Китай убедился в наших серьезных намерениях, что нам можно верить, и поэтому сменил свою риторику. Китай тут же помирил Саудовскую Аравию и Иран, выступил с мирными предложениями по Украине, еще будет теперь все время с точки зрения американцев лезть не в свои дела. Даже если Китай соседям будет говорить, с точки зрения Америки, это он не в свои дела лезет. То есть Америка за там 2000 километров, это все хорошо, а им нельзя. То есть Китай начал активную экспансию дипломатическую. Ну и здесь мы уже как русские люди можем сказать, какая проблема у Китая есть. Китай отдельная цивилизация, мы тоже отдельная цивилизация. Но Китай настолько уникален, например, для европейцев, что предложить какой-то китайский образ жизни европейцам, наверное, Китай, ну, вряд ли может, да? Но какое-то добрососедство, там вот что-то такое более широкое, чуть-чуть абстрактное, Китай может предложить всем. А какие-то конкретные вещи, ну, соседям по Азии. То есть уникальность Китая, ну и размеры в населении. Китай, как вся Африка, вот так, чтобы было понятно, да, 1,5 миллиарда Африка, ну и Китай там около того. Делают Китай, для Китая сложность выдвижения какой-то гегемонистской идеи для всего мира. Но Китай и не собирается это делать. Китай же не хочет из США Китай сделать. Нет. Ну и мы тоже не хотим. Поэтому Китай это часть мира, мы это часть мира, а США хотят быть всем миром. И вот в этом и есть противоречие. Если бы США сказали, давайте как бы поделим зону влияния, торгуем и так далее, все, никаких конфликтов бы не было. Но они-то к этому не готовы изначально.
Спасибо. Елена Долгушина.
Добрый вечер. Николай Викторович, здравствуйте. Я прочитала вашу книгу «Власть» совсем недавно. Вот, вы очень интересно там описываете, что такое власть, из чего она состоит, при этом используете собственные термины. То есть благодаря этой книжке, можно сказать, я так образно говоря, пощупала, что такое власть вашими глазами. Вот, и у меня вопрос такой, если мы сейчас сравним с Украиной по тем терминам, которые вы там описываете, как вы думаете, когда наступит этот момент, химия власти просто разрушится на Украине? Когда народ поймет, что его обманывают? А, как вы говорите, химия власти – это проекция будущего страны.
Вот ну, я тут поясню, уважаемые коллеги, о чем идет речь. То есть я в этой книге дал некие, мой взгляд на то, как работает власть. Вот есть есть физика власти, есть химия власти, есть метафизика. Значит, что такое химия власти? Химия власти – это проекция будущего. Большевики говорят, мы строим справедливое общество. И люди говорят, нам это нравится, ведите нас. Ведите нас. Гитлер говорит, мы построим тысячелетний рейх, и каждого немца будут рабы. Немцы говорят, вот эта идея нам очень нравится, мы унижены Версальским договором, давайте. То есть, когда идея распространяется в массы, она дает возможность, вот это видение будущего, управлять этим массами. Есть ли химия власти на Украине? Да, есть. Мы в Европе, говорят украинцам, мы часть ЕС, мы уникальная, значит, какая-то нация. То есть химия власти очень сильная, очень мощная. Физика власти. Физика власти – это ресурсы, которые позволяют государству работать. Ну, вот, например, большевики, да, сказали, мы построим что-то, а рабочим нечего кушать. Ну и чего? Все закончится. Поэтому там элементы принуждения, деньги, продовольствие, еще что-то, что позволяет реализовывать это все. На Украине это есть. Смотрите, элемент насилия построен, фашистское государство абсолютно. Деньги Запад дает, то есть физика власти есть, деньги есть. Так, чтобы, дорогие друзья, вы понимали, зарплата военнослужащего в ВСУ примерно равна денежному довольствию нашего солдата. Откуда деньги? Вот как бриллиант в руке, оттуда. Оттуда. Экономика разрушена, куда человек пойдет? Вот перспектива, которую они рисуют. То есть с физикой пока тоже нормально. Запад дает, иначе все это рухнет. И, наконец, метафизика власти. Метафизика власти – это смысл того, что происходит. И смысл этот тоже подкачивает. Вы должны уничтожить Россию. То есть пока химия, проекция будущего существует, метафизика власти все лютее становится, физику власти они поддерживают. То есть сегодня пока ни одна из трех составных частей не издряхлела.
Пока нет. Ну вот как вы думаете, они же обманывают, получается, народ Украины?
Обманывают. Но обманывать можно до тех пор, пока, ну, как говорится, человек не видит, что его обманывают. Вот представьте, они все это говорят, а наступает военное поражение. Все, военное поражение. Что это приводит? Это физика власти посыпалась. А посыпалась физика власти, так а как мы в Европу-то пойдем, если вот нас разбили и все, и потери какие. То есть дальше начинается разрушение всех остальных вещей. Поэтому они старательно держат пузырь информационный будущее подкачивают химию власти через приезды этих всех западных лидеров. Вот сейчас все, все будет. Поэтому нужен какой-то серьезный удар и толчок, который бы выбил из этого либо первое, либо второе, либо третье. Пока этого не произошло. Когда мы не знаем.
Спасибо большое.